Дорогие братья и сестры, мы с вами уже вступили в фазу, когда мы отмечаем Рождество Иисуса Христа, этот адвент, ожидание, как бы, и мы согласились с братьями в течение этого месяца говорить о Рождестве Иисуса Христа. И в связи с этим мы будем проповедовать на эту тему. Желание моего сердца поделиться с вами место Священного Писания, записанного в книге пророка Исаии, в 9 главе, 6 стиха. Исаия, 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь мира». Вы знаете, когда рассматриваешь Священное Писание и размышляешь, думаешь о нем, невольно погружаясь в него, иногда хочется перенестись как бы в то время, когда это было написано, когда это было сказано. И вы знаете, так Господь благословил как-то, что удалось вчера прочитать большой отрывок Священного Писания и вот как бы проследил хронологию царей, начиная от Соломона до самого израильского плена, до последнего царя перед вавилонским пленом Израиля. И я так подумал, пророк Исаия говорит, это примерно когда был Езекия у власти, уже фактически народ израильский уже был фактически вот-вот на грани, или же, может быть, уже уведен в плен ассирийским царем, и фактически 10 колен уже были в плену. Вот. И вот остается народ израильский, и тот царь перед ним, Езекия, отец его Ахаз, делал очень большое зло, очень большой грех, очень сильно отступив от Бога. И я был поражен тем, что, читая об этом, Езекия вступает в царство, и с первого месяца он ищет Бога. Он освящает храм, он открывает храм, он собирает левитов, священников, он совершает затем Пасху, пусть даже и не в первый месяц, но во второй. И благословение такое как бы почивает на народе иудейском. И Исаия говорит, как бы поддерживает, благословляет. И, вы знаете, укрепляются люди для того, чтобы служить Господу. И затем я как-то послушал одну небольшую информацию. Я созванивался, затем вчера посмотрел информацию о том, какая же ситуация сейчас, допустим, в той же Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике. И когда я вошел в Дом Божий, сегодня посмотрел, думаю, как же мало сегодня членов церкви. Вы знаете, как же тяжело смотреть в пустой зал, думаю, Господи, неужели людям уже не интересен стал Ты? Вы знаете, друзья мои, дорогие братья и сестры, когда я посмотрел эту информацию и поговорил с братьями, служителями, в этих республиках сейчас сильно притесняют все деноминации, кроме традиционных. Все деноминации фактически вне закона, нелегально и не дают никакой нерегистрации, закрывают дома молитвы, независимо баптисты, евангелисты, пятидесятники или еще какие-то, кроме православных или других, как они говорят, традиционных конфессий, даже не называя их. Таким образом грабят, разбирают дома молитвы, разворовывают, даже расстреливают детей Божьих. Я подумал, каково нам сегодня? Мы сегодня сидим хорошо, мы знаем, что сегодня можно прийти опоздать или задержаться, или независимо от времени с 11 до часу будет богослужение. А вдруг мы придем, и здесь никого не будет. Входят люди в камуфляжах у них и выводят людей. И я смотрел один служитель говорит: сейчас больше 5 человек собираться нельзя. А я хотел сказать: а если семья больше? Вы знаете, говорит, мы сегодня, говорит, пойдем на природу в спортивных костюмах, чтобы провести богослужение. А следующее воскресенье мы планируем пойти с удочками на речку. И там будем проводить богослужение. Братья и сестры, друзья, дорогие. Не просто бывает, когда мы радуемся тому, что у нас есть возможность служить Господу. Времена бывали разные и могут быть еще разные. Времена не будут всегда такими хорошими, такими легкими, такими свободными. Библия говорит о том, что будут времена тяжкие. И эти времена тяжкие периодически посещают народ Божий. Эти страдания, эти шероховатости жизни, они для того, чтобы мы все-таки бодрствовали, для того, чтобы мы все-таки славили Господа, для того, чтобы мы дорожили Словом Божьим, для того, чтобы мы дорожили Церковью, дорожили тем временем, которое нам отводит Бог. Вы знаете, я подумал, Исаия в такой непростой момент пишет, как будто о совершившемся уже времени. А до Рождества Иисуса Христа еще должно пройти ни много ни мало, почти 700 лет. Вы знаете, а он уже говорит, что младенец родился нам, сын дан нам. Он повествует о совершенном событии уже. Как будто он уже совершилось, это событие. Он видит вдаль, в глубину веков. Он смотрит и наблюдает эту картину благословения для своего народа израильского, для своего народа иудейского. Потому что этот сын от колена Иудина должен прийти, Спаситель, благословенный Бог для спасения своего народа израильского. Друзья мои, дорогие братья и сестры, вы знаете, это время было непростое для народа израильского. Им еще предстоял этот Вавилонский плен, но события для Исаии были как совершенными, как сотворенными Богом, и это владычество, которое имеет он на своих раменах, он действительно проявит свое могущество, свое владычество Бога. Этот сын не простой младенец, этот младенец – Спаситель мира Иисус Христос, рожденный в мир для спасения народа израильского и всего человечества. Вы знаете, если рассматривать повествование, которое говорится в Евангелиста Луки о том, какое же время, как бы, какое обстоятельство предшествовали рождению Спасителя, то условия, которые люди ждали Спасителя, были тоже непростыми. В тот момент сделано было время, чтобы совершить перепись. И когда эта перепись совершалась, то необходимо было каждому идти в свое колено, в свое родство и в свое место жительства. Ну, представьте себе, что вот эта миграция, вот это размещение людей, и притом всех и одновременно, потому что должна была эта перепись быть, и люди мигрировали, переезжали из деревни в города, может быть, из сел в села, или каким-то образом передвигались, всевозможные стечения народа, всевозможная суета, всевозможные проблемы могли быть, и могло произойти разное. Кто-то мог умереть, кто-то мог сломаться на этом пути, какой-то транспорт или животное, которое двигалось, тогда было в основном гужевым транспортом передвигались, или лошадь, или конь, или осел какой-нибудь, и мул какой-нибудь, то есть это животное могло заболеть или умереть. И вот такая миграция, такое суетное время, и не везде есть возможность для того, чтобы обратить внимание на вот это Рождество Иисуса Христа. То есть все события были как бы против того, чтобы увидеть Рождество Иисуса Христа. То есть много было всевозможной проблематичной ситуации, которая предшествовала вот этому Рождеству, и в этой сутолоке, и в этой усталости, в этой бездомности рождения Иисуса Христа многими как бы было незамечено. И вы знаете, наверное, истинное Рождество испытали пастухи, когда увидели на поле, когда охраняли свои стада, когда были там у своих стад стражами, они увидели эти великие чудные действия ангельские, которые возвестили о рождении Иисуса Христа. Они услышали эту весть, они были удивлены сверхъестественным сообщением, и все-таки они пошли, нашли и поклонились рожденному Спасителю. Вы знаете, очень часто и сейчас в нашей жизни многие люди, готовясь к Рождеству, к Новому году, они создают очень много проблем для себя. И как и тогда, как и, так и теперь, многие люди за всеми приготовлениями, за всеми встречами, за всеми приготовлениями подарков, может быть, приготовление пищи всевозможной, встречи гостей, может быть, деловых каких-то встреч, нарядов всевозможных или еще чего-то, они просто просматривают как бы время Рождества, но не встречают самого рожденного Спасителя. И не открывают свои сердца для того, чтобы Он вошел в их сердца. Вы знаете, для многих это просто праздник. Очередной праздник, когда можно повеселиться, когда можно просто пообщаться с друзьями, знакомыми или соседями, может быть, сотрудниками, может быть, сделать какие-то вечеринки или еще что-то для того, чтобы развлечься и отвлечься от каких-то бытовых суетных дел. Но что все-таки подразумевает Рождество Иисуса Христа? Наконец-то вот это сбылось пророчество Исаии, и Давид восклицает: «Дивно для меня ведение Твое, высоко не могу постигнуть его». Давид еще раньше смотрит вот на это видение, которое все-таки будет для народа Божьего, когда будет рожден этот Сын, дан будет в этот мир, и он, не понимая, говорит: «Дивно для меня это видение, дивно для меня, и высоко не могу постигнуть его, потому что Бог воплощается в единородном Сыне Иисусе Христе». Христос был и прежде, Он был от создания мира. Мы понимаем, что Он был триединый Бог в самом начале, от того времени, когда сотворялась земля, вселенная, но теперь Он приходит в лице младенца, в лице человеческого Сына через рождение от Пречистой Девы Марии для того, чтобы показать нам этого Спасителя, чтобы Он стал этой жертвой за меня и за каждого из нас на этой земле. Это не иное, как явление Бога людям в человеке. Это не что иное, как благословенный приход для того, чтобы Господь явился и был дан нам. Он действительно был дан нам для того, чтобы мы увидели Его, чтобы мы могли говорить о том, что мы, проживя уже после Рождества Христова, мы констатируем этот факт, что Он был действительно дан нам для спасения и благословения. И мы читаем в Ефесянам 3 главе 9 стихом: «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом». Он был в Боге сокрыт от вечности, и теперь Он дан нам. Но я хотел бы, чтобы мы как бы немножко поговорили об именах Бога, об тех именах, которые здесь перечислены. это пять имен Бога. И написано, что нарекут ему имя Чудный. Первое имя, которое упоминается здесь, как Чудный Бог, как Сын Иисус Христос. Когда мы смотрим словари, оно переводится так, как «удивительный», «превосходный» и «непостижимый». И действительно, как можно постичь удивительного и превосходного всякое разумение человеческого нашего непостижимого Бога? Восхищение, вызванное неповторимостью красоты, привлекательности характера нашего Иисуса Христа. Это такое прекрасное имя, пророчески рекомендовано имеющимся воплотиться Сыну Божию. Он действительно чудный был в зачатии через Деву Марию, через этот фильтр, сень, которая осенила от Духа Святого. Он был действительно чудным образом зачат. Он был действительно очень чудным образом рожден. Написано, что не мучилась родами, разрешилась сыном. Действительно, когда женщина рождает, написано, что терпит скорбь. И вы знаете, женщины, которые рождали, понимают, как тяжело родить. Вы знаете, говорят, что женщина, она слабее мужчины. Но если брать силу, как бы тяжести перенесенного труда при рождении, то если бы мужчина перенес такую сильную боль, он бы просто умер. Он бы не выдержал такой нагрузки боли. Вот такая есть статистика медицинская, друзья мои дорогие. То есть это самые такие тяжелые страдания, болевые. То есть по тяжести, как бы я, как мужчина, могу что-то тяжелее поднять женщины, но по силе боли, вынести боль, женщина может сильнее мужчины. Вот такие наши слабые сестрички имеют сильные, такие эмоциональные и физические нагрузки болевых ощущений. Господь дал им такую возможность. Но Мария, написано, не мучилась родами, разрешилась сыном. Благословенный Иисус Христос чудный был в рождении. Он был чудный в безгрешном своем теле. Он действительно, находясь на этой греховной земле, он не познал греха, и дьявол не имел к нему никаких претензий, потому что он ни в чем не согрешил. Он не совершил никакого греха, и поэтому безгрешный Иисус Христос, единственный, который может заступить мое и ваше место, чтобы заплатить ценой своей крови за наши грехи. Он был очень чудным при встрече с праведниками. Когда он встречался с Симеоном, с Анной в храме, он был действительно открыт этим праведникам. И Симеону было открыто, что он даже не умрет до тех пор, пока не встретится с этим Христом, Владыкой. Друзья мои дорогие, это великое благословение для праведника Симеона и для Анны, чтобы благословенно держать на руках младенца Христа. О, какое чудное благословение в этом, потому что Бог, благословляя людей, показывал им, что Он хочет, и благословляет их, и дает им откровение. Он был действительный и чудный, и удивительный в своем учении, в своем наставлении, в своем благословении для людей, которые не знали Бога или отошли от Бога, потому что многие учителя уже к тому времени сами не были способны обучать. Друзья мои дорогие, братья и сестры, наш Спаситель был прост и доступен народу. Он был очень близок к народу. Он обучал, он с ними ходил, он с ними ел, он их благословлял, он их кормил и общался. И вы знаете, и даже в безмолвии он был чудным. Когда Пилат задавал ему вопросы и спрашивал, мне ли не отвечаешь, написано, что он молчал. Друзья мои дорогие, братья и сестры, я как бы просматриваю в этом большое благословение. Христос уже многое сказал тому времени, и сейчас в этом молчании Пилат поражался, потому что Иисус Христос был чудным в своем молчании. Даже своим молчанием приводил он в восторг и в удивление Пилата. Он никогда не встречал такого человека на своем пути, осуждая многих людей. Когда он задавал эти вопросы, и он понимал, что многие всегда очень оправдывали, защищали себя, а этот человек с большой буквы молчал и ничего не отвечал. И когда он сказал, что он царь, и действительно, что царство не отсюда, Пилат понял, кто перед ним, но уже было поздно. Он хотел быть другом кесарю. Друзья мои дорогие, братья и сестры, видят ли в нас люди Христа? Умеем ли мы молчать? Умеем ли мы говорить так, чтобы достучаться до их сердец? Научимся в нашего чудного Христа быть подобными Ему, быть послушными Ему в том, что Он делает. Вторым именем, которое именует пророк Исаия, его имя Советник. О, какое это прекрасное и чудное, великое имя! Рожденный в яслях Христос, Он Бог и Он Советник. Вы знаете, когда я просматриваю царство и смотрю, как были советники, и советники были у Давида, и других царей. И вы знаете, и сейчас во многих царей, во многих правителей есть советники. И вы знаете, от советника хорошего зависит очень многое. Совет может быть дан правильный, добрый, мудрый, и может быть совет сделан неправильный. Вы знаете, когда советует сам Христос, сам Бог, тогда совет будет всегда верный, истинный и неподкупный. Это будет наставление, это будет указание, это будет дан правильный совет, как поступать. Советуемся ли мы с Ним? Советуюсь ли я с Ним? Советуешься ли ты с Ним? Вы знаете, сколько в мире проблем, сколько в жизни каждого человека проблем, и эти проблемы многие из-за того, что мы мало или не советуемся с нашим советником, чудным, великим Богом. Если бы мы приходили за советом к нашему советнику, мы бы никогда не ошибались. Мы бы получали правильный ответ, мы бы имели неподкупного, надежного советника и верного во всех действиях и поступках. Он действительно является надежным советником. Этот Бог, наставник грешников, этот Божий Сын, дивный в Своем Слове, и Его Слово стоит в веках. В Псалме 118, 24 стихом я нахожу такие слова. И хочу, чтобы мы могли отметить для себя: «Откровения Твои, утешение мое, советники мои». Братья мои, сестры, друзья дорогие, читая Священное Писание, вникая в Него, мы будем получать советы от самого Господа Иисуса Христа. Если мы пренебрегаем Писанием, если мы не прибегаем к Нему, если мы не находим там для себя откровений, которые дает Бог, совет наш будет другим. Совет наш будет праздным и очень неудачным. Прибегайте к Слову Божию, оно никогда не даст плохого совета. Потому что там сам Бог наставляет нас. Он советует нам поступки наши, как совершать, как делать и что делать, и когда делать. Пусть Господь благословит нас в этом, чтобы мы были подобными правильным людям, которые будут обращаться к совету за Священным Писанием в каждом дне своей жизни. Еще имя одно нашего Бога – Бог Крепкий. Все боги народов есть пепел и прах, а Господь небеса сотворил. Родившийся в яслях Вифлеема, младенец есть Бог, то есть наивысшее существо, обладающее силой, разумом, волей, властью. Это не простой младенец, рожденный, как и все люди. Наряду со всеми именами, характеризующими нашего Бога, это имя Бог Крепкий, дано ему не зря. Мы прекрасно понимаем, что сколько ни есть в мире так называемых богов, все они ограничены человеческой властью, человеческим сознанием и человеческим существом, потому что все они сотворены людьми. И читая 44 главы Исаия по 46, здесь очень много сказано о тех башках, если можно сказать, о всяких божествах, которые сотворяют себе люди, которые создают себе люди для того, чтобы им поклоняться, для того, чтобы их боготворить, их носить, им приносить жертвы. Но написано о том, что они не могут ни говорить, ни видеть, ни слышать. Когда мы просмотрим это, и я хочу просто прочитать 44 главы, 6, например, стих и ниже немножко. «Так говорит Господь, царь Израилю, искупитель его, Господь Саваоф, я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога, ибо кто, как я, пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестит наступающее в будущем». И здесь можно читать дальше, вот, например, так вот, как кузнец делает из железа топор, работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукой своей до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает, плотник выбирает дерево, протягивает по нему линию остроконечным орудием, делает на нем очертания, потом обделает его резцом и округляет его, и выделает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, который выбирает между деревней и лесу, садит ясень, а дождь возращивает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб, и из того же делает Бога, поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним». Вот. И действительно написано, что сердце их не разумеет, что делает. Некоторые высыпают серебро или золото и делают идола, и носят его, и кланяются, и превозносят его. Но это не боги, это просто изделия рук человеческих. Братья и сестры, друзья дорогие, мы должны четко понимать, что сей Бог, Бог крепкий, есть крепость, есть прочность, есть неизменность. Он есть истинный Бог и единый Бог. Еще одно имя, которое мы находим, это Отец Вечности. Моисей так говорит во Второзаконии 6 главе 4 стихом. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». А сам Христос говорит о себе в Иоанна, мы читаем в 10 главе 30 стих. «Я и Отец одно». То есть мы должны доверять нашему Богу, рожденному Иисусу Христу, что Он в Отце и Отец в Нем. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, был и грядет Вседержитель. И только во Христе мы имеем жизнь вечную, потому что Он есть все». И в завершении я хотел бы сказать о последнем имени, которое названо «Князь мира». Для того, чтобы немножечко понять и как бы вникнуть в это имя, нужно открыть, наверное, послание евреям 7 главы и немножко прочитаем. 7 глава послания евреям. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращаясь после поражения царей, которому десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дня, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». И ниже читаю с 13 стиха. «Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо истинно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал, относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который не такого по закону заповеди плоской, но по силе жизни непрестающей. Ибо за свидетельство «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Вот такой у нас первосвященник, князь мира. И он победил князя мира сего, то есть дьявола. Он имеет силу, он имеет дать возможность мир каждой душе. Если вы еще не помирились, если вы не нашли себе этого князя мира, сегодня время для того, чтобы с ним покаяться, помириться и иметь благословение, иметь жизнь вечную. А если вы с ним дорожите тем, что вы дети Божии, вникайте в истину Слова Святого, благословляйте окружающих, и нашему Богу да будет за все слава. Аминь.